эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» и программа «Где мы ищем и находим хорошее». С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 18 мая, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня будем говорить вот о чем. Мечты серой зоны. Откуда берется хлеб и почему за водой не стоит ходить после обеда? Что случилось с пророссийским блогером Болотиным в Донецке? И правда ли, что яйца, птица и макароны теперь не будут дорожать? Друзья, можете поздравить, я потерпевший, а не подозреваемый. На фоне протестов СБУ не выдвинуло подозрения в убийстве бывшему лидеру правого сектора в Одессе Сергею Стерненко. 25 мая прошлого года два человека напали на Стерненко в Одессе, после чего один из нападавших, Иван Кузнецов, погиб. Через год новый генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело является, цитата, «резонансным» и пообещала выдвинуть активисту подозрения. Почему новый генпрокурор заинтересовалась одним из авторов так называемой «мусорной люстрации» в Украине? Как раскололось правое движение в стране? И как экс-регионалы и пророссийские СМИ используют дело Стерненко? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политолог Валерий Дымов, а также эксперт по праворадикальным движениям Вячеслав Лихачев. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Как обычно, начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Донецкая, Луганская и Николаевская области имеют худшие показатели по ПЦР-тестированию населения на коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Представитель департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко объяснил это тем, что мощность двух лабораторий, которые есть в Донецкой области, не позволяют делать больше тестирований. Он напомнил, что на подконтрольной Киеву части Донеччины функционируют две лаборатории в Славянске и Мариуполе. При этом в скором времени ожидается открытие второй лаборатории в Мариуполе. По последним данным, в Донецкой области всего был подтвержден 131 случай заражения коронавирусом, в Луганской 42 случая, без учета неподконтрольных территорий. Правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, люди уже выходят на работу, и им необходимо дать возможность добираться. Напомню, Кабмин предусмотрел 5 этапов выхода Украины из карантина, который был введен в марте из-за угрозы распространения коронавируса. 11 мая начался первый этап, следующий этап ослабления запланирован на 22 мая. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения. Всего в стране заболели 18 616 человек. Тем временем трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 8 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Водяного, Славного, Невельского, Песок, Новоалександровки. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 3 обстрелах. Работая управлением, контрольными пунктами на линии разграничения на Донбассе и административной границе с Крымом займется отдельное государственное предприятие. Оно называется «Реинтеграция и восстановление». Об этом в интервью сайту «Интерфакс Украина» заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, Министерство реинтеграции уже зарегистрировало такое предприятие. Резников уточнил, что министерство теперь будет заниматься вопросами образования, здравоохранения, инфраструктуры и социальной политики в отношении пострадавших территорий. В Луганской области впервые прооперировали травматическую катаракту глаза у ребенка. Операция прошла в областной детской больнице, передает пресс-служба обладминистрации. По сообщению ведомства, прооперировали ребенка из Новопсковского района, который получил бытовую травму глаза. Ранее такие операции делали только в Харькове. Теперь же отделение имеет все необходимое оборудование и специалистов для проведения операций взрослым и детям. По прогнозам синоптиков, завтра, 19 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 16 до 20 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Здравствуйте, друзья! Говорю я слушателям Громадского радио, который в эту секунду присоединяется к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, как пророссийские депутаты и так называемые пророссийские СМИ используют так называемое «дело Стерненко» в Украине. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Что случилось с пророссийским блогером Александром Болотиным в Донецке? О Болотине в оккупации вспомнили потому, что в интернете появилась публикация анонимного автора, где говорится, что он погиб в тюрьме группировки ДНР «Изоляция». Насколько эта информация соответствует действительности, проверить сложно. Ни заявлений от оккупационной администрации, ни сведений от родственников нет. Следы Болотина исчезли с момента его задержания группировкой ДНР. Жена блогера ничего не слышала о муже уже 4 месяца. Что известно об Александре Болотине? О чем он писал и за что его схватили? Разбирался Алексей Виноградов.
Информация об убийстве Александра Болотина появилась на сайте samlib.ru. В материале утверждается, что блогера держали на территории бывшего культурного центра «Изоляция». Напомню, это тюрьма ДНР, известная особой жестокостью к заложникам. Убили Болотина, как пишет неизвестный автор, 11 мая, когда в группировке отмечали годовщину проведения незаконного референдума. Якобы надзиратели закололи его арматурой. Каких-либо заявлений со стороны оккупационной администрации Донецка по этому поводу нет. Жена Александра Болотина, Надежда, подтвердить или опровергнуть эту информацию не может. В социальных сетях она написала, что связи с мужем у нее нет с момента его ареста 21 января 2020 года. Вбросом эту информацию называет другой донецкий блогер, лояльный к российским силам Роман Манекин. По его мнению, Александр Болотин, скорее всего, жив, но проверить эту информацию Манекин не может и держит его не в изоляции, а в донецком СИЗО. При этом само задержание блогера Манекин называет личной расправой милицейскими чиновниками над публичным человеком. Из так называемой официальной информации по поводу Александра Болотина есть только заявление так называемого МВД ДНР, датированное днем ареста 21 января. Болотина задержали за публичное разжигание ненависти. В том числе говорилось о распространении информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию органов власти и силовых структур. Александр Болотин в одной из соцсетей известен как Александр Николаевич, член так называемой общественной палаты ДНР по квоте главы оккупационной на администрации Донецка Дениса Пушилина, администратор нескольких групп в социальных сетях, блогер, пишущий и снимающий видео о ситуации в Донецке. В 2014 году поддержал так называемую «Русскую весну». В 2015 году водружал флаг общественного движения «Донецкая республика» на один из городских терриконов. Хвастался участием в параде на годовщину незаконного референдума в 2016. Однако в 2018 году у него начались скандалы с некоторыми представителями и руководством в группировке. Судя по постам Болотина в соцсетях, у него был конфликт с так называемым министром внутренних дел ДНР Алексеем Диким. Также он записал видеообращение к Денису Пушилину, где назвал председателя так называемой общественной палаты ДНР Кофмана неадекватным и психически нездоровым человеком и потребовал его замены. А незадолго до своего ареста он заявил, что раскрыл коррупционную деятельность псевдомэра Макеевки по организации питания в детских садиках, после чего ему стали поступать угрозы от так называемого Мининформации ДНР. Вот фрагмент одного из видеообращений.
Сейчас видел в аккаунте Акутина, есть такой журналист у нас из Мининформа, который, наверное, попутал небо с землей и пытается угрожать членам общественной палаты по квоте главы. Вот я хочу сказать тебе, Алексей, не надо угрожать мне. Вот. Я не боюсь твоего любимого министра МВД Дикого. Вот. Смело отображая факты, которые каждый день у нас обозначаются. А ты мне какие какими-то индейцами там пугаешь. Идите все к черту.
Через день после публикации этого видео Александра Болотина задержали российские гибридные силы. Где он удерживается, они не сообщают по сей день. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Жители прифронтового села Славное и кооператива «Мечта» из-за войны и коронавируса оказались отрезанными от цивилизации. Чтобы купить хлеб или таблетки, приходится нанимать транспорт и преодолевать путь в несколько километров. Организация Объединенных Наций, гуманитарная миссия «Пролиска» передали в серую зону электровелосипеды, а в прифронтовую больницу в Курахово помощь для борьбы с коронавирусом. Сергей Горбатенко побывал там.
«Мечта» – так назвали дачный поселок на западной окраине Красногоровки. И правда, люди здесь мечтают о том, чтобы закончилась война и о возвращении домой. Ведь многие из них – переселенцы, переселились из разбитой снарядами окраины Красногоровки на даче. Уже 20 лет руководит этим дачным кооперативом переселенцев Наталья Заяц. Она вспоминает, что первый раз попала под обстрел 13 июля 2014 года около 16 часов на восточной окраине Красногоровки, которая ближе к Донецку. Наталья говорит:
«Повезло, что меня взрывной волной откинуло, и осколком меня не посекло в тот раз. Не суждено мне погибнуть от снарядов и пуль».
Она вспоминает, что, убегая из дома, взяла с собой двух кошек и телевизор. Женщина говорит, что война и здоровье забрала. Невозможно ночью спать, надо принимать снотворное, обезболивающее и успокоительное. «Те, кто пережил хоть один обстрел, меня поймут», — говорит Наталья Заяц и продолжает.
«Хочу чего? Мира. Моя мама уже покойная. Раньше говорила, все можно пережить, только не войну. Я этих слов не понимала. Сейчас я их понимаю».
Женщина рассказывает, что люди отсюда выезжают несколько раз в месяц. Или в Красногоровку, или через поле в соседний горняк. За продуктами и лекарствами. В ту же больницу. Иногда приходится нанимать такси. А еще ей пешком приходится наматывать километры по поселку, чтобы и с людьми пообщаться, и показания счетчиков записать. А в селе Славном живет 48 взрослых и 5 детей. От села до позиции российских гибридных формирований около километра. Вот что говорит о реалиях Славного местная жительница Елена Алексеевна.
«Чтобы купить хлеб, нужно съездить в Николаевку. Литра 3 бензина надо. Вот и посчитайте, в какую цену обходится хлеб. У нас проблема с питьевой водой. Воды сейчас в колодце мало. После обеда вода уже мутная».
Теперь и жителям Красногоровской мечты, и селянам Славного будет проще жить в карантине. При финансовой поддержке агентства ООН по делам беженцев и Украинского гуманитарного фонда ООН волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» купили и привезли людям по одному электровелосипеду. Евгений Каплин, руководитель «Пролиски», рассказал, что такой транспорт несколько лет назад уже передали фельдшеру, который лечит людей в нескольких селах возле Широкино. А сейчас еще добавились карантинные ограничения, и возить нуждающихся людей в машинах нельзя, и междугородний транспорт не работает. А жители прифронтовых сел звонят и просят помочь. Вот что говорит Каплин.
«Мне звонят мои соцработники вот из села, например, Гладосово. Говорят: «Женя, у меня есть конфликт интересов. У меня есть 10 лежачих бабушек рядом со мной, а есть один лежачий дедушка через 6 километров от моего дома».
Чтобы решить конфликт интересов, активным жителям прифронтовой зоны передают электротранспорт. 35 велосипедов купят за счет агентства ООН по делам беженцев и еще 40 благодаря Украинскому гуманитарному фонду ООН. Гарантия на работу аккумулятора минимум 5 лет, а потянуть этот транспорт может до 100 килограммов груза. Помощь от «Пролиски» и ООН получила больница в прифронтовом городе Курахово Донецкой области. Директор больницы Игорь Корчак рассказал радио «Донбасс Реалии», что его больницу не определили опорной по коронавирусу только потому, что здесь начали ремонтировать инфекционное отделение до начала эпидемии. О защищенности медиков Корчак говорит так.
«У нас были возможности всех надевать маски. Мы сказали: держите при себе, когда начнется, тогда будете надевать».
Теперь в Курахово будут средства защиты для медиков. Евгений Каплин рассказал нам, что «Пролиска» вместе с агентством ООН по делам беженцев поддерживают 10 таких прифронтовых больниц. Асель Армонова, глава офиса ОВКБ ООН в Мариуполе, говорит, что из-за коронавируса некоторые виды помощи для жителей прифронтовых поселков временно ограничили. Пришлось перейти на дистанционную поддержку. А еще работают проекты по предоставлению помощи врачам для защиты от COVID-19 и по повышению мобильности людей в прифронтовой зоне. Асель Армонова говорит, что сложно сказать, как коронавирус повлияет на мировую экономику и как пандемия отразится на гуманитарной помощи для Украины. Асель Армонова убеждена.
«Мы очень надеемся искренне, что международная помощь будет продолжать поступать в Украину. Мы тут готовы поддерживать государство в своих усилиях, помогать своим же гражданам, защищать их права».
Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Можете поздравить, я потерпевший, а не подозреваемый. На фоне протестов СБУ не выдвинуло подозрения в убийстве бывшему лидеру правого сектора в Одессе Сергею Стерненко. Напомню, 25 мая прошлого года два человека напали на Стерненко в Одессе, после чего один из нападавших по имени Иван Кузнецов погиб. Через год, 25 мая новая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело является резонансным, пообещала выдвинуть активисту подозрение. Почему новый генпрокурор заинтересовалась одним из авторов так называемой «мусорной люстрации»? Как раскололось правое движение в Украине? Как экс-регионалы и пророссийские СМИ используют дело Стерненко? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это будут политолог Валерий Дымов и эксперт по праворадикальным движениям Вячеслав Лихачев. Друзья, обращаюсь к нашим слушателям. Если у вас есть вопросы по этому делу, или вы видите определенные месседжи, нарративы, которые продвигаются в социальных СМИ или на телеканалах, которые вот принято считать пророссийскими, поделитесь ими, пожалуйста, поделитесь вашим мнением, восприятием дела Стерненко. Что это такое с вашей точки зрения? 0800-300-403, наш номер. Вы можете звонить бесплатно со всей территории Украины, включая неподконтрольные территории. Прежде всего, давайте послушаем историю дела Сергея Стерненко. Вот краткий обзор от моей коллеги Софии Середы, чтобы все мы четко разложили по полочкам.
Чим же відомий Сергій Стерненко? Учасник Революції Гідності та голова Одеського осередку правого сектору, він був одним із тих, хто 2 травня 2014-го чинив опір проросійським активістам Куликового поля, блокував концерти зірок, які підтримали анексію Криму або виступали там, наприклад, Ані Лорак. Брав участь у народній люстрації політиків з неоднозначною репутацією, наприклад, Нестора Шуфрича. Утім, найбільш відомим у біографії Стерненка є його протистояння з місцевою владою Одеси, особливо з її мером Геннадієм Трухановим. Головним чином через питання забуду. Однак не через це одні вимагають посадити Стерненка, а інші стають на його захист. Причина зовсім в іншому епізоді. 25 травня 2018-го стався третій, найбільш резонансний напад на Сергія Стерненка.
Я, скоріш за все, не дав себе вбити тим, що виставив ліву руку вперед, тому що там декілька, три порізи. Якщо бути точнішим, тобто вони прийшлись на білу руку, якби цього не сталося, то це було б десь в районі грудної клітини, шиї або серця за білу сторону.
В результаті цього нападу Стерненко отримав численні удари по голові, а також ножове поранення руки. Сам він встиг вдарити одного із нападників ножем у живіт.
Я вже тоді відчував, що я теж маю поранення, але не звернув на нього увагу. Набрав 103, викликав швидку, сказав, що тут людина помирає, в неї серйозне поранення живота.
Утім, приїзд до швидкої поранений нападник не дочекався і помер. Ним виявився Іван Кузнецов. Натомість інший учасник того нападу, Олександр Ісайкул, хоч теж отримав поранення, однак зміг утекти з місця подій. Пізніше, щоправда, його затримали, але майже одразу відпустили. При цьому Стерненку держохорону тоді не надали. Натомість Ісайкул, на відміну від Стерненка, її отримав. Учасник нападу на Стерненка Ісайкул виїхав з України і не повернувся. Від самого початку третій напад на Стерненка зі смертельними наслідками для одного з його нападників поліція кваліфікувала за 3 статтями. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, замах на вбивство та умисне вбивство. Покарання Стерненка саме за останнім пунктом у цій справі і домагаються екс-чиновники доби Януковича, депутати ОПЗЖ та частина «Слуг народу». Серед аргументів, які наводять ці люди, те, що Стерненко нібито поранив Кузнецова вже після сутички, коли його наздоганяв. Ось як на усі ці закиди відповідає сам активіст.
Щодо завдання поранення моїм нападникам. Ці поранення, які були завдані моїм нападникам, вони були завдані виключно в момент нападу на мене і жодної секунди було пізніше, ніхто нікому ніяких поранень не завдавав. Взагалі, крім того, я до нападника після того, як напад припинився, не наближався навіть ближче 3 або 5 метрів. Це дуже легко перевірити.
Протягом тривалого часу опоненти Стерненка вимагають його засудження. Звертались через це як до екс-генпрокурора Руслана Рябошапки, так і до нинішньої очільниці ГПУ Ірини Венедіктової. Вже за тиждень після призначення у ГПУ Венедіктова обговорювала справу Стерненка з міністром МВС Арсеном Аваковим. У офіційному повідомленні міністерства про це зазначалось ось у такому формулюванні.
Передусім, органи узгодили проведення необхідних слідчих і процесуальних дій у низці резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо вбивства Івана Кузнецова.
Ще пізніше, 6 квітня, Венедіктова заявила.
По Стерненко підозра буде в будь-якому разі. Кваліфікація йде або 115 стаття, або 118. Але і так це підозра.
15 квітня журналіст Денис Казанський повідомив, генпрокурор Венедіктова приймала у себе Олесю Кузнецову, вдову Івана Кузнецова, слова загиблого нападника на Сергія Стерненка. До слова, сам Стерненко заявляє, що йому в особистому прийомі Венедіктова відмовила, хоча він подавав заяву з відповідним проханням. Так само генпрокурор уникнула спілкування у справі Стерненка під час засідання ТСК, яка займається розслідуванням нападів на активістів. Наразі на підтримку Сергія Стерненка вже виступила низка політиків, громадських активістів. Тим часом інформацію про можливу підозру для Стерненка взяла до уваги тимчасова слідча комісія, яка займається розслідуванням вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів. Депутати планують стежити за ситуацією.
Итак, переходим к разговору с нашими гостями. Сегодня это политолог Валерий Дымов. Он с нами по телефону. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
И политолог, эксперт по радикальным движениям, историк Вячеслав Лихачев. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Обращаюсь к слушателям. Вы можете задать свои вопросы, высказать свое мнение по поводу вот этого дела резонансного Сергея Стерненко. Сейчас ему много внимания уделяют так называемые пророссийские СМИ в Украине и политики, вот которых тоже принято называть пророссийскими. Первый вопрос Валерию Дымову. Валерий, вот о чем эта история с вашей точки зрения? Вы ее как воспринимаете? Вот очень многие блогеры, которые вот считаются снова-таки пророссийскими, говорят о том, что вот вышли люди, протестуют против того, чтобы обвинили Сергея Стерненко только потому, что он, мол, патриот, да, и патриота судить нельзя. Вы как воспринимаете то, что сейчас происходит? Что это для вас, как политолога?
Ну, спочатку про тих, які коментують в такому упередженому ключі. Це ті ж самі люди, ті ж самі блогери, ті ж самі політичні сили, яких практично, ну, вже треба давно називати п'ятою колоною Кремля, тому що саме ці люди, і вони кажуть, що немає жодної агресії Росії проти України, що Майдан насправді це був фактично заколотом антидержавним, нелегітимним, що стріляли. Ну, там вже йдуть версії або грузинські снайпери, або інші зовнішні сили, або самі майданівці, а беркутівці захищалися, і Україна має громадянський конфлікт і таке інше. Тобто ми бачимо, що це вписується в той самий контекст, ну, який насправді вигідний або безпосередньо замовлений агресорів Росії. Саме і тому в цій справі Стерненка також ми бачимо, ну, певну міру, таку інтерпретацію, такого роду упередження, про яке я вже зазначив.
Назовем этих политиков, да, это Андрей Портнов, Елена Лукаш, народные депутаты от ОПЗЖ Илья Киева, Вадим Рабинович и даже от «Слуги народа» Максим Бужанский, Александр Дубинский. Вот выступают, да, за то, чтобы как можно быстрее выдвинуть подозрения Сергею Стерненко.
Ну, тобто, тепер давайте будемо говорити про те, на що вони опираються. Саме зараз у нас ДБР очолює практично адвокат Януковича. Саме тому, фактично, в формаційному просторі є подання на владу Майдана, на Порошенка, саме від Андрія Портнова. Саме пані Лукаш є тією, яка розповідає, що це був антидержавний переворот, те, що відбувалося на Майдані, Революція Гідності. І ми бачимо просто повернення колективного Януковича і те, що називається реваншом влади Януковича, і делегітимізація влади, яка прийшла в результаті Революції Гідності, є стратегією цього колективного Януковича, цих людей, саме тому, що тоді вони обіляють самі себе, і відповідно це вписується в їх, ну, навіть адвокатську практику, тому що і Портнов, і Лукаш є безпосередніми адвокатами за професійною діяльності і саме адвокатами Януковича, тому що вони входили практично тоді в цю обойму. Повертаючись до справи Стерненка, я хотів би зауважити на декілька аспектів. Перше, ви зазначили стосовно того, що ну, там, скажімо, пані Бенедіктова зустрічається там з дружиною загиблого Кузнєцова. Друге, ви зазначили про те, що справа така, що Бенедіктова з Аваковим зустрічається. Нагадаю, що навіть за свідченням прокурора Рябошапки є безпосередній зв'язок від тими, хто нападав на Стерненка, принаймні в третій раз, і поліцією. І нагадаю, що там були був такий ще фігурант цієї справи Форостяк, який був радником на той момент очільника одеської поліції Головіна, якому належав, дружині якого належав той мерседес, в який один з двох нападавших на Стерненка фактично сів прибіг і сів в цю машину. І саме ця машина потім повернулася після вже того, як прибула на місце поліції, приїхала через 15 хвилин, і звідти виходила людина, яка була за кермом. Вони ідентифіковані. Радник поліції, керівника поліції Головина Форостяк, був радником керівника національної поліції. Мерседес, який належав його дружині, і який далі продовжує бути зареєстрований на його дружину, практично виведені з слідства. Ніхто не розглядається, в них навіть нема статусу свідку. Людина, яка зафіксувала, мені здається, моряк, який зафіксував номери цього Мерседеса, дав показання під присягу, він є в протоколі, але тих людей, про яких він говорив, вони насправді навіть не проходять по цій справі. Тому пані Венедіктова, насправді, яка і призначала пана Бабікова, адвоката Януковича, на керівника ДБР, фактично своїм першим заступником, вона практично на сьогоднішній день керує ДБР, про це також є багато різних свідчень, і вона насправді сьогодні висуває звинувачення людині, яка була жертвою трьох фактично нападів. Я вона виводить, не бачить вона тих, що нападники мали відношення з поліції. Вона зустрічається з керівником поліції, вона зустрічається з вдовою загиблого, і вона висуває підозру тій людині, яка була жертвою трьох нападів. Ось фактично є політична складова, коли ми говоримо про інтерпретації про російських сил п'ятої колони. Є сторона фактично захисту Януковича, яка на сьогодні день є фактично стороною обвинувачення, і ми бачимо насправді, що відбувається те, що багато хто називає реваншем.
Валерій, а зачем это нужно вот Ирине Венедиктовой вот поднимать это дело, называть его резонансным и вот выдвигать подозрения Стерненко, именно вот доказать, что Стерненко якобы убийца? Какая конечная цель в этом? Какую вот имеет политическую вес, возможно, Сергей Стерненко или такой символический вес?
Насправді не тільки Стерненко. Я вже кажу, що це практично є одна з осіб фактично тих звинувачень і тієї політики, яке зараз відбувається. Я не буду говорити про справи Федини і Зеробі, я не буду говорити про справу Чорновіл, Тетяну Чорновол, я не буду говорити про інші справи, я не буду говорити про справу Шеремета. Ми бачимо, якщо говорити, запитувати мене, але це певною мірою мав би бути інший формат передачі, тому що тут треба багато більше аргументів. Думаю, що політично пані Венедиктова виконує певні політичні замовлення. Ми прекрасно розуміємо, що пані Венедиктова замінила пана Рябошапку, тому що Рябошапка не виконав, очевидно, до кінця ті замовлення, ті завдання, які ми ставили з Офісу Президента. Так от, виконується політичне завдання. Тобто тут йдеться про політичну складову. А політика така, нібито є, знаєте, дві різні України, чи декілька різних Україн. Це політика Зеленського. І нам нібито їх треба поєднати, і ми будемо неупереджено ставитись до всіх сторін, розглядаючи і правих, і неправих в тому, що це наша одна Україна, і яка різниця, яку назву несе ця вулиця, яка різниця, якими героями зараз називаються ці вулиці, яка різниця, до якого храму ведеться вулиця, головне, щоб вона була нормально освітлена. І тому, певною мірою, вони намагаються, скажімо так, показати свою неупередженість і нібито поєднати Україну, але це не що інше, як якщо це їхня помилка, то це не що інше, як така помилка, яку словами, яку приписують міністру внутрішніх справ Наполеона Фуше, вона гірша за зраду. Тому що ми бачимо, що по цій нібито якась різниця, і приходить все ж таки зовсім інша ідентичність, зовсім інша інтерпретація і тих подій, які відбувалися в Україні, і її історії, і її сьогодення, і її майбутнього. Тому, думаю, пані Венедиктова виконує завдання, яке або неправильно поставлено, або поставлено певною мірою з неправильної точки зору, тому що війна і агресія Росії проти України, вона ведеться гібридно по всіх напрямках. Інформаційна, дипломатична, релігійна, якщо хочете. Ну і ми бачимо, насправді, яким чином проросійські сили і ті, які волею чи не волею, як корисні ідіоти, як не безкорисні ідіоти, я вже тут не буду навішувати терміни, скажімо так, прислуговуватися такого роду інтерпретації, вони все ж таки так чи інакше, але льють воду на агресора.
Сюди ж можна приписати, Валерій, наверное, і от предложення отменить амністію учасникам Євромайдану 2014 року, да, які теж звучали із Генпрокуратури.
Ну, по-перше, в этом же наративе. Якраз ДБР хоче прибрати насправді цю амністію. І вони чомусь це роблять, знаєте, з чорного входу. Вони кажуть, що це не їхня точка зору, а нібито ООН порадила представництво ООН в Україні відмінити цю амністію. Тоді буде нібито неупереджена точка зору, і тоді нібито ми будемо ну так чи інакше неупереджено з точки зору закону, якоїсь там вищого закону, який вищий, ніж справедливість, дивитися на такого роду речі. Закон про амністію якраз був ухвалений, але я не буду говорити ані про причини, ані про контексти, коли воно було ухвалено. Вони намагаються на сьогоднішній день дійсно показати, що вони готові судити і тих, хто вбивав майданівців, і нібито тих, хто ну певною мірою був по ту сторону, і тут виникає інше питання. Ті люди, яких вони відпускали, а судді і прокурори закривали справу і відпускали тих, хто вбивав майданівців, вони знаходяться там, де їх замовники, там, де їх хазяїв. Вони знаходяться в Росії. В Росії, нагадаю, знаходиться міністр внутрішніх справ Захарченко. В Росії знаходиться Якименко, керівник СБУ часів Януковича. В Росії знаходяться інші очільники від Азарова до самого Януковича. І та сама суддя, яка відпустила, наприклад, майора Садовника, який за практично ну, не спростовними відео, тому що в нього не було пальців на руці, і він перекидав рушницю, яку розстрілював майданівців з одного руки в іншу, тобто це не спростовне, це не те, що в справах Шеремета хтось на когось зрост схожий. Так от та сама суддя, яка відпустила майора Садовника, на нібито домашній арест на завтра він вже йому забезпечили зелений коридор практично через всю Україну, через погран прикордонну заставу. Він одразу опинився в Росії. Вона позавчора висуває звинувачення цій людині, яка нібито розстрілювала майданівців, видаючи йому підозру і верніше з точки з Майдану нібито розстрілював правоохоронців. І ми бачимо насправді, що нібито за цією неупередженістю давайте будемо рівними, відбувається практично перекос і практично зовсім інша інтерпретація і тих подій, які відбулися на Майдані, і тієї агресії, яку фактично веде Росія проти України, виводячи Росію з тих, хто стояв за цією агресією, і то далі продовжується стояти. Тому я й кажу, колективний Янукович і реванш колективного Януковича, влада адвокатів Януковича, влада Портнових і Бабикових, насправді на сьогоднішній день і судить Чорновол, судить майданівців, судить Стерненко, судить Федину із Воробій, судить тих людей, які ототожнюються Революції Гідності із опором України проти Росії, і вона виводить з-під підозр, вона фактично відпускає, вона реабілітовує тих, хто вбивав людей на Майдані, тих, хто при Януковичу служив в Росії, тих, хто потім прислуговується російському агресору. І з того, що ми починали наш коментар про російські сили, п'ята колона фактично Кремля в Україні, вони інтерпретують так, як насправді вигідно, в тому числі трьом правоохоронцям, тому ми колективно Януковичу і зрештою тієї самої Росії.
Ну, в общем, наскільки я вас понял, діло Стерненка – це такий от перша ласточка, от такої моделі, наверное, національного примирення, яку от продвигається Владимир Зеленський, вот так заигрывать с пророссийскими силами, с Россией, говорить о том, что и там есть виноватые, да, ну и тут, вот как мы видим, вот не все так однозначно. Давайте к нашему разговору подключим Вячеслава Лихачева, эксперта по праворадикальным движениям. Вячеслав, вот мы видим сейчас, дело Стерненко раскололо-то и правое движение, вот движение Азова. Мы уже освещали вот в нашей программе, что было сообщение о двух азовцах, Назаря Кравченко и Сергея Филимонова, что с ними вот якобы провел разъяснительную беседу глава национального корпуса Андрей Белецкий. В национальном корпусе это дело все опровергли, сказали о том, что они сами готовы вот выйти на улицы для того, чтобы поддержать Сергея Стерненко. Но вот о чем говорит вот такие подобные сообщения? Почему Стерненко расколол вот казавшееся, ну, возможно, так со стороны монолитным правое движение?
Здесь есть два аспекта. Один как бы микро и макро, да, с разной степени перспективы. Что касается непосредственно конфликта руководителя партии «Национальный корпус» Андрея Белецкого с Сергеем Филимоновым и Назарем Кравченко. Ну, во-первых, они не были членами Азовского движения, если под ним подразумевать под оным политический проект Андрея Белецкого. Назарий Кравченко покинул партию. Он действительно был правой рукой Андрея Белецкого на момент создания национального корпуса, но покинул партию, и все близкие к партии политические и общественные проекты Белецкого 2 года назад. Другой участник конфликта покинул партию, который был руководителем Киевской городской организации, покинул партию 1 год назад. То есть они уже не имели отношения к национальному корпусу. И Назарий Кравченко говорит, что они с Белецким эти 2 года не общались. Точно не буду предполагать, точно не знаю и не буду строить предположения относительно обстоятельств, при которых эти люди ушли из политического проекта Андрея Белецкого, но будучи волонтерами и бойцами Азова и участниками партии «Национальный корпус» и других политических проектов Андрея Белецкого в прошлом, сейчас они не являются членами Азовского движения, если считать он и монолитным движением сторонников Андрея Белецкого. То, что именно дело Стерненко стало каким-то таким важным водоразделом, раскалывающим ультраправую среду, связано с, как мне кажется, более глобальными процессами, не только касающимися дела конкретно Андрея Стерненко, но и в целом, скажем так, общественно-политических процессов, происходящих в активистской среде. Почему дело Стерненко стало таким триггерным, да? Почему оно возбуждает вокруг себя такую значительную общественную активность? Потому что в динамике мы наблюдаем за процессами, похожими на другие триггерные для активистской среды инциденты, начиная с знакового покушения и убийства Катерины Гандзюк, Стерненко, на которого нападали 3 раза подряд. То есть мы как бы наблюдаем в динамике вот это вот стремление подавления коррупционной местной властью общественных инициатив, в том числе конкретно антикоррупционных, антизастроечных и так далее. Мы видим, как, по крайней мере, на местном уровне полиция этим нападением, в общем, даже способствует, как можно говорить. Я только хотел поправить, машина Руслана Форостяка была замечена во время 2-го покушения на Стерненко, 3-го. Ну, это не так важно, просто чтобы быть точным даже в деталях. То есть мы видим все эти триггерные моменты, альянсы коррупционных местных феодальных кланов с коррумпированной полицией, непосредственные угрозы жизни, последовательные несколько нападений с угрозой для жизни на человека-активиста. И вот это вот общественное движение, порожденное такой консолидацией, солидарностью с теми, кто подвергается нападениям, ощущением, что все общественные активисты могут стать жертвой нападения, оно привело к перегруппировке сил в общественном движении в целом. А в значительной степени группы, в том числе ультраправых или бывших ультраправых, футбольных хулиганов, которые активно включились в низовую инициативу Катерину Гандзюк, увидели пользу в условно-либеральных, правозащитных, как бы более системных организациях, которые оказались в состоянии достаточно внятно артикулировать повестку дня и осуществлять информационные кампании, адвокационные кампании довольно эффективно. Стал складываться такой как бы ситуативный альянс, в том числе бывших и нынешних ультраправых футбольных хулиганов, и такой более умеренной либерально-правозащитной публики, что ли. Этот альянс складывался не всегда просто, потому что те же самые ультраправые раньше нападали, в том числе на какие-то правозащитные акции, на акции по защите прав ЛГБТ, например. И Сергей Стерненко, который сам выходец из правого сектора и бывший глава правого сектора в Одессе, который сам еще несколько лет назад высказывался против тех же акций поддержку ЛГБТ, сейчас высказывается за наказание тех, кто нападает на такие акции, высказывается за поддержку правозащитных акций в том числе ЛГБТ направления. Это не единственный пример, просто он очень яркий, потому что отношение к защите прав ЛГБТ, оно является таким маркером для ультраправой среды.
То есть стал представителем такого более умеренного крыла правых, насколько я понимаю, Вячеслав?
Или он к нему как бы эволюционирует. В любом случае, он является знаковой личностью вот этого вот нового ситуативного вырисовывающегося альянса уличных ультраправых или бывших ультраправых и условных либералов-правозащитников, объединенных новой повесткой дня. Да, эта новая повестка дня напоминает повестку дня Майдана, потому что она направлена против коррупции, она направлена против насилия со стороны государства, по крайней мере, в лице местной власти, она направлена против произвола правоохранительных органов. Это объединительная, консолидирующая повестка дня очень напоминает повестку дня Майдана. И есть ультраправые, для которых это неприемлемо, для которых даже противостояние, там, совместное противостояние государству менее значимо, чем их гомофобия, чем их агрессивное неприятие либерально-правозащитных ценностей. И как случайно получается или не случайно, что это те ультраправые, которые давно подозреваются в близости к правоохранительным органам, конкретно к МВД и министру внутренних дел Арсену Авакову персонально, то есть, например, Белецкий и партия «Национальный корпус». Да, то есть, вокруг дела Стерненко, на самом деле, такого как бы самого по себе, может быть, не слишком поражающего, не такое шокирующее, как там убийство Катерины Гандзюк, но в силу целого ряда совпадений факторов, это дело стало таким триггерным, вокруг него происходят новые линии разлома в общественно-политическом ландшафте Украины. И это очень интересно.
Спасибо за развернутый комментарий. 0800 300 403, номер прямого эфира. Мы обсуждаем, зачем пророссийские депутаты и СМИ, как они, точнее, используют дело Стерненко. Давайте послушаем слушателя. Среди них есть Одессит. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, я в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область.
Слушаем вас.
Я считаю, что правый сектор у нас, да, это он появился в конце Майдана, буквально, мы до этого не слышали о нем ничего. А я таки слушаю, понимаете, интересуюсь постоянно. И мое мнение, что правый сектор – это продукт спецслужб. Дельта спецслужб, дельта СБУ времен Януковича. И вот эти все, ну, у нас сейчас фактически началась предвыборная кампания по местным выборам, да? И вот к этому приурочено, начинают вспоминать Надю Савченко. Надя Савченко тоже, мне кажется, совместный продукт этого нашего СБУ и российского ФСБ. А также, например, сейчас всплыл Поросюк. Вот большое интервью его есть, в котором он говорит, что я считаю, что правый сектор – это единственная сила такая политическая, которая достойно представляет Майдан.
То есть вы ожидаете на местных выборах в октябре этого года партию «Правый сектор» или какую-то ее воплощение, реинкарнацию увидеть?
Да, это раскрутка идет по всем этим. Но я думаю, что этот карантин, он, может, продлится, и выборы вряд ли будут. И вообще, мое мнение, надо эти выборы вообще отменить, потому что вот эти райсоветы, райрады, сельсоветы.
Спасибо, но это совсем уже другая тема. Спасибо за ваш звонок. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Роман Николаев.
Слушаем вас.
Ну, я не хочу вдаваться в конспирологические теории, но хочу сказать, я смотрю разные новости по разным телеканалам, в том числе и блог Стерненко. Я прихожу к общему выводу, что у нас в Украине нет доверия к полиции и к судам, И, конечно, такие ситуации именно возникают, потому что у нас вся эта система просто не работает на протяжении всего периода независимости. И такие ситуации будут возникать как с Гандзюк, так и со Стерненко. Единственный вопрос к Стерненко у меня, это как так получилось, что он нанес ему смертельные раны, то есть во время борьбы, я хочу понять, или уже после того, кого он одогнал. Вот это у меня вопрос. Но то, что у нас надо обязательно прописать момент в криминальном кодексе четко по поводу самозащиты. То есть, чтобы потом не было таких спекуляций на пророссийских каналах, которые сейчас мы видим. Спасибо.
Да, вот интересный момент, потому что действительно три раза в 2018 году нападали на Сергея Стерненко, но вот, скорее всего, провоцировали его на определенные такие действия. Ну и вот закончил, возможно, на это и рассчитывали, что вот в будущем будет определенный крючок, на котором можно держать одесского активиста. Еще одного человека давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. По поводу нападения на Стерненко я хотел вот к реплике на предыдущего слушателя. Вот я прочитал только что интервью жены Стерненко. Она утверждает, что Стерненко сначала пырнул ее мужа убитого, а потом догнал и еще пять раз нанес ножевые ранения. Но я хотел еще сказать самое важное. Я считаю, что Стерненко это аферист и играет на стороне олигархата, который захватил Украину. И хочу объяснить, почему я так считаю. Я считаю, что Зеленский раскручивает Стерненко через негативный пиар. И это не только мое мнение. Вот, например, блогер Шапошников также утверждает, что если бы Зеленский и его дружбаны не раскручивали этого Стерненко, то о нем бы никто и не знал. То есть,
вместо зачем?
Того, чтобы... Я сейчас скажу. Вот вместо того, чтобы тихо, вот смотрите, вместо того, чтобы тихо посадить Стерненко в тюрьму за убийство человека, и Аваков мог это сделать еще при Порошенко, они сами из него делают жертву политической расправы. Вот с чем это можно вот сравнить? Вот смотрите, вот это, например, также раскручивали Навального после убийства Немцова. Вот когда Кремлю понадобился лидер протеста, который будет сливать все протестное движение, они начали раскручивать этого Навального. Тоже дело Кировлес. Ему шили, потом Медведева и Захарова через негативный пиар его рекламировали. То есть тот же шаблон используют и для раскрутки этого Стерненко. Вот только если Навального создавали для того, чтобы тот сливал протестное движение россиян, то этого Стерненко, скорее всего, создают для другого. Возможно, для того, чтобы он возглавил протест в Украине и не слил его, а реально сместил Зеленского. Но это другой разговор. Я еще хотел два слова сказать о Стерненко. Вот обратите внимание, вот есть аудиозаписи, которые показывала прокуратура, где Стерненко и еще кто-то обсуждают, какие точки по продаже спайсов в Одессе. Они будут громить или не будут. Другой факт. Стерненко был членом правого сектора, а эта организация была создана олигархом Коломойским. Третий факт. Это телеканал 1+1, который принадлежит олигарху Коломойского, отмазывает этого Стерненко. Вот обратите внимание. И утверждает, что он убил человека в результате самообороны. И вот Стерненко говорит, что на него напали, поэтому он зарезал нападавшего, но мы не слышим пострадавшую сторону, родственников убитого, какая позиция следствия, почему их не слышно, какие версии, какие мотивы, почему одна...
Спасибо, Саша, дайте нам переварить, да, вот эти информацию. Ну вот Валерию Дымова давайте подключим к разговору. Валерий, ну как вам вот такие вот конспирологические в некотором роде теории, что вот Стерненко некий политологический проект, возможно, нынешней власти, как наш слушатель одессит говорит, между прочим?
Я хотів би звернути увагу на те, що насправді одеська версія, верніше одесита, який був включений в наш ефір, насправді ви зверніть увагу, що йдуть паралелі і все складається в контекст саме російської політтехнології. Тобто нам розповідають про Медведєва, про Німцова, про те, що вбили Німцова спеціально, ніби для того, щоб потім розкручувати Навального. Тобто ми бачимо, що ця версія абсолютно вписується саме в російську, ще раз, в російську політологічну парадігму. Тому і, відповідно, інтерпретації українських подій, вони задаються в тому контексті, який закладається саме російською історією, російськими подіями і російськими технологіями. Це перше. По-друге, можна говорити про те, що є відверті розриви. Я, як людина з філософською освітою, яка займалася семантикою, програматикою текстів, можу сказати,
здається, що насправді ви бачите, що розкручують там Навального для того, щоб злити протестний етап, а в Україні розкручують нібито Стерненка для того, щоб він навпаки змістив владу. Зверніть увагу на інтерпретацію саме Зеленського, саме того, як людину, яка насправді тут також певною мірою політично інтерпретована, і також людину також Зеленського президента звинувачують певною мірою в тому, що він, скажімо, не до кінця служить цій російській парадігмі, цій версії про те, що треба було посадити Стерненка. До речі, треба посадити, саме головне, не розслідувати справу, а посадити вже Стерненко. Тобто він фактично не має права навіть на захист. Треба зробити певною мірою там інші якісь дії. Правий сектор фактично на Коломойського працює, саме ним був створений. Канал «Один плюс один», який, до речі, провів до влади Зеленського, також розкручує Стерненко. Дуже багато неспівпадінь, які, певною мірою, не є предметом нашої розмови, але це показує, що ці, правдоподібні, з точки зору російської правди, версії, які розкручуються проросійськими і російськими засобами масової інформації, політичними силами, в тому числі п'ятої колони Кремля і засоби масової інформації, які є рупорами Кремля в Україні, вони певною мірою саме в такій інтерпретації вже дають події. Тобто людина вже винна визначально, ті, які не саджають цю людину, тому що вона нібито визначально винна, вони є тими людьми, які, стоять не за закон, а за олігархів, або там за якісь там інші, праворадикальні, в гіршому правному розумінні цього слова, силами. Тому тут інтерпретувати можна довго, але я хотів би зазначити декілька таких чинників, які стосуються саме цієї справи. Насправді, коли ми говорили про правий сектор, я не буду говорити про те, коли і як він, в яких, обставинах виник, зауважу тільки, що він виник тоді, коли на Грушевського пішли люди, які вже не вірили там в 8-му чи 9-му віччі, не вірили в сцені Майдану, і туди пішли, там були...
Валерій, полминути, якщо можна, время ограничено.
Друге, зрозуміло, що правий сектор також, як структура, яка мала певну віру 8 партій, вона не мала довго існувати, потім вона стала певною мірою такою франшизою. Зрозуміло, що правий сектор, який у справі Гандзюк чомусь насправді збирався на Банковій, і там йому давали можливості збиратися, а коли вернівся національний корпус, а зараз ми про нього також говорили, але коли він зібрався проти Тимошенко, а Мангер все ж таки належав до Тимошенко, на площі саме люди Авакова його тоді заарештували і посадили, пам'ятаєте, в київське відділення, коли казали «Лягай, Бандера». Ми бачимо, що є зв'язок між політиками і між безпосередніми політиками, які очолюють МВС, Міністерство внутрішніх справ України, тим корпусом і тими людьми в корпусі, які зараз національному корпусі, які зараз розподіляються по цій справі, або вони за своїх з тих господарів, тими, з ким пов'язані, але вони мають якісь там ідеологічні, певну міру погляди, і тоді саме розподіл за Стерненко чи проти Стерненко, за Майдан чи проти Майдану, за ті чи інші політичні сили, і тими тригерами, про які говорив мій колега, коли розповідав про ті чи інші процеси в правих силах.
Хорошо, от Валерій Ільхачова теж хочу. Вопрос, Валерій, якщо можна коротко. От що зараз взагалі себе представляє правий сектор? Сергій Стерненко покинув у 2017 году, говорится, то есть с тех пор не имеет никакого к нему отношения. Вот верите ли вы его заявление о том, что не собирается он создавать некую партию, и вообще существует ли сейчас такое понятие, как правый сектор, или это уже вот такая вот просто идеологическая конструкция, которая не существует?
Могу ответить очень коротко. Правый сектор сейчас крайне слабая партия с вялой и малочисленной, не обладающей никакими ресурсами организационной структуры, поэтому я не верю ни в раскрутку правого сектора перед местными выборами, ни вообще в какие-то серьезные ставки, которые кто бы то ни был готов делать на правый сектор. Относительно Сергея Стерненко, он молодой человек, небесталанный и амбициозный. Я полагаю, что ему естественно самореализовываться в политике, но я не думаю, безусловно, что компания, которая сейчас складывается вокруг Сергея Стерненко, имеет свои задачи сделать из него политическую фигуру. Здесь я не вижу места для конспирологии. Я считаю, что конспирология вокруг
подобных сюжетов исходит из недоверия к нашему обществу. На самом деле наше общество способно к низовой самоорганизации, наше общество, гражданское общество, способно к поразительной мобилизации для проявления солидарности. И это именно то, что мы наблюдаем в кампании, в движении в защиту Сергея Стерненко, право на самозащиту. И наблюдали ранее в движении «Кто за Молотова» Катерину Гандзюк. Да, часть ультраправых являются частью этого широкого гражданского фронта.
Благодарю наших экспертов. Это были политолог Валерий Дымов и политолог-эксперт по праворадикальным движениям Вячеслав Лихачев. Мы говорили о том, зачем и как пророссийские используют дело Стерненко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Правительство Украины вводит регулирование цен на некоторые продукты. Теперь 10 наименований продуктов питания и некоторые лекарства зафиксированы в цене. Кабмин назвал эти товары имеющими, цитата, «существенную социальную значимость». Например, это хлеб, молоко, куриная тушка, яйца. Ограничения будут действовать на время карантина. Как это отразится на рынке? Действительно ли цены на эти продукты перестанут расти? Эти вопросы изучал мой коллега Евгений Солонын. С нами на прямой телефонной связи. Евгений, здравствуй.
Привет.
Евгений, дай нам полный список, каких продуктов это касается, и правда ли, что эти продукты вообще не будут дорожать на вот время, пока в Украине действует карантин?
Я почну з другого. Продукти будуть дорожчати, але якщо навіть на 5% збирається підприємець підняти ціну, він повинен в Держпродспоживслужбу повідомити через електронну форму на їхньому сайті. І через 3 дні він може підняти ціну. Якщо йдеться про подорожчання на 15% і більше, то цілий місяць повинно минути від моменту звернення до підвищення ціни. Йдеться про конкретні 10 товарів. Гречка, цукор, пісок, пшеничне борошно, українські макаронні вироби, молоко, але жирністю саме 2.5% у плівці, хліб лише житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, це маленькі яйця, куряча тушка, мінеральна негазована вода і вершкове масло жирністю 72.5%. Це вичерпний перелік.
Евгений, как это отразится на рынке? Вот насколько нормально с рыночной точки зрения регулировать цену, ну, фактически замораживать, да, потому что будут, наверное, определенные проблемы для продавцов, связанные с тем, что вот они должны подавать, спрашивать разрешение на повышение этой цены. Как это отразится на рынке? Что говорят эксперты?
Більшість експертів говорять, що ми фактично повертаємось до радянських методів регулювання ціни. Вони в усі часи і від початку незалежності, і до цього вони призводили до дефіциту. Або ж, наприклад, зникала певна категорія продуктів. Наприклад, вже зараз можна піти в магазин і спробувати пошукати молоко 2.5%. Його буде дуже мало, переважно буде 2.6%. Тобто таке молоко формально не підпадатиме під це обмеження. Або, наприклад, житньо-пшеничний хліб уже на хлібі не пишуть. Хоча там і житнє борошно, і пшеничне може бути в одному буханці. Підприємці уникатимуть штрафів, тому що штрафи за недекларування підвищення ціни будуть. Борис Кушнірук, економіст, в розмові з Радіо Свобода сказав, що переважно це створить просто додаткові бюрократичні труднощі для магазинів. А Олеся Верченко, Київська школа економіки, говорить про те, що найімовірніше це викличе дефіцит і просто деякі товари зникатимуть, причому саме ті, які споживають незахищені категорії населення, для яких, здавалося би, створюється таке обмеження цін. А ще є економісти, які вважають, що якщо потрібен якийсь товар недорого для певної категорії, то його простіше купити і доставити цим людям, або якимось чином гарантувати цю низьку ціну, а не просто зобов'язувати роздрібну мережу при високих оптових цінах за низькими цінами продавати ці товари.
Да, ну, дійсно, бачимо такі елементи планової економіки, бачили це в Совєтському Союзі, пам'ятаємо, к чому це привели. Что и подчеркивает эксперты. Благодарю. Это был мой коллега Евгений Солонина.
Город Чистяково Донецкой области, тогда еще Торез, в 1978 году стал съемочной площадкой для фильма «В день праздника» советского режиссера Петра Тодоровского. Лента рассказывает про один день из жизни бывшего горняка-фронтовика. В День Победы, 9 мая, он решается рассказать семье о помолвке с молодой парикмахершей Зиночкой. Торез был выбран не случайно. Это провинциальный шахтерский городок, о котором с любовью вспоминал главный герой на фронте. А рядом находится мемориальный комплекс «Саур-могила», где можно было
решила заснять места сражений за Донбасс. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
По прогнозам синоптиков, завтра, 19 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 16 до 20 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти больше в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Через эти социальные сети вы можете связаться с нашим проектом, предложить свои темы для разговора в студии или наших сюжетов, а также оставить отзыв о нашей программе. Также звоните на наш телефон 0800 300 403 во внеэфирное время, 7 дней в неделю. Он работает как автоответчик. Дождитесь звукового сигнала и говорите. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».